Ну и давайте поговорим о такой проблеме, как европейский милитаризм, инфляция, острый социальный кризис, бюджетный дефицит, как и кризис с нелегалами. Ничто сегодня не сможет свернуть европейскую экономику с рельсов милитаризма. Армейские бюджеты растут, Европа готовится к войне. Как именно она это делает, вот мы сейчас и будем разбираться вместе с журналистом Еленой Караевой, которая совсем скоро будет у нас на связи. Ну, действительно, уже неоднократно говорилось о том, что неплохо было бы увеличить военные бюджеты, о том, чтобы объединить усилия разных европейских стран в борьбе с врагом. Правда, что за враг, зачем все это делается, почему, для чего, в общем, вопросов-то как раз больше, чем ответов. Журналист Елена Караева у нас на связи. Елена, здравствуйте.
Добрый день, Игорь.
Ну вот давайте начнем вот с чего. Институт изучения проблемы мира, что в Стокгольме, опубликовал цифры ассигнований на армию и ВПК в европейских странах. Траты на пике за последние 30 с лишним лет. Чем объясняют это европейцы и, главное, можно ли доверять их выводам в этой части?
Да, выводам доверять можно, потому что они собирают, я имею в виду институт, собирает статистику, начиная с 49-го года, и они вне политической организации, хотя в общем под эгидой государства находятся, но тем не менее они получают неправительственное финансирование, и в этом смысле к тем словам, что они высказывают в своей последней публикации, относиться нужно с доверием. Дело в том, что они там говорят на самом деле правду. Они, например, упоминают, что траты сейчас на пике, но этот пик возник не внезапно, а Европа стала тратить больше на оборону, начиная с 2013 года. Вам ничего эта цифра, вам ничего эта дата не говорит?
Так, 2013 год, так, ну 14-й понятно, а 13-й что?
В 2013 году начался Майдан, если вы помните, в ноябре месяце.
А, это с Майдана еще, ага, да.
Да, в конце 2013 года начался Майдан, и тогда, в общем, мы все прекрасно понимаем, что тогда, собственно, был введен в действие определенный план дестабилизации России, и в этой связи, конечно, Европа озаботилась своей безопасностью. То есть ей нужно было свои военные арсеналы увеличить, армию чуть-чуть, значит, подтренировать, и самое главное – усилить ВПК, потому что это же все-таки не на фабрике, где пуговицы изготавливаются, делаются ракеты, гаубицы и все остальное. Значит, ВПК был в выигрыше. И если 8 лет назад началось увеличение трат, то можно себе представить, что, в общем, план по дестабилизации России как раз был введен в действие именно в это время. Сейчас траты превышают в относительных цифрах, поскольку нужно делать поправку на инфляцию, те европейские траты, которые были в 1989 году. Я напомню тем, кто еще в это время не родился или был совсем маленьким, что 89-й год – это пик холодной войны. Стена еще берлинская не упала, Германия еще не объединилась. И так называемое новое мышление, которое провозгласил Горбачев, то есть сдача всех позиций Советского Союза, еще не превалировало. Поэтому западная группировка войск, всем известная, которая базировалась в ГДР и в Польше, насчитывала несколько миллионов человек. Так сказать, она предназначена была для наступления, а значит, ее силы, арсеналы должны были по определению, просто по армейской науке быть выше тех, что в Европе. И Европа, естественно, тоже была включена в гонку вооружений. То есть мы сейчас наблюдаем, что Европа находится, будем называть вещи своими именами, на пике гонки вооружений.
Елена, ну вот давайте...
Если использовать ту политологическую формулировку, которая использовалась в СССР, и которая в результате, мы знаем, к чему привела в итоге.
Да. Я все-таки хочу предложить внести чуть больше конкретики, вот просто для сравнения, какими цифрами оперируют сегодня те, кто составляет национальные бюджеты, и сколько в среднем ЕС тратили на нужды армии раньше, сколько планируют тратить сейчас?
Дело в том, что раньше ЕС не тратил на нужды армии практически ничего, потому что практически весь ЕС – это НАТО. Ну, в той или иной степени, за очень небольшим исключением. Поэтому все сидели под американским зонтиком, и мы прекрасно помним, как Трамп был страшно недоволен тем, что ни Германия, ни Франция, ни другие страны не желают вносить изменения в свой военный бюджет. И, собственно, наращивание военного бюджета началось именно в последнее время, потому что все прекрасно поняли, что это еще и способ поправить экономику, поскольку ВПК, он же дает прирост валового продукта, и он платит деньги в казну в виде налогов. Поэтому сейчас бюджеты в среднем тех стран, что входят и в ЕС, и в НАТО, увеличиваются и доходят до 2, а то и до 3%. Это очень много на самом деле. Mm-hmm. Это реально очень много. Речь идет о сотнях миллиардов евро или, как говорят специалисты из Института изучения проблем мира, долларов. В любом случае, это очень большие, колоссальные астрономические суммы.
Ну, я, конечно, догадываюсь по поводу возможного противника, да и мы с вами уже об этом говорили, но называют ли его прямо, с кем Европа намерена воевать, и главное, каких целей в этом противостоянии она хочет достичь?
Да, конечно, называются, но просто это называется мягко, по-шведски. Увеличение военных расходов связано с напряженностью на континенте в момент обострения геополитического кризиса, в котором, я ставлю кавычки, виновата, кавычки закрываю, Россия, и с напряженностью отношений на азиатском континенте, в частности, вокруг Тайваня. Угу. Вот, собственно, две точки напряжения, две точки, которые приводят к росту бюджета. То есть Европа смотрит и туда, и сюда, а поскольку есть страны очень сильные в том, что касается военного флота, это Британия и это Франция. У них, конечно, есть свои интересы в Тихоокеанском регионе, тем более, что у Франции в Тихоокеанском регионе есть свои заморские территории, ну, оставшиеся от колониальных времен, но, тем не менее, мы не будем забывать, что они существуют, и Франция совершенно не собирается их терять, уступать и терять сферы влияния в этом регионе.
Елен, вот я все-таки не могу понять логику. С одной стороны, Европа закладывает там 2-3% своего ВВП на оборону, на оружие и так далее. С другой стороны, последнее выгребает, чтобы отправить на Украину. Вот где здесь логика-то? Ну, если вы уж решили заняться обороной собственных стран, ну, давайте, наверное, как-то будем учитывать свои национальные интересы.
Просто существует доктрина, согласно которой защита Украины есть прямой национальный и наднациональный интерес европейских стран, потому что, пауза, они считают, европейцы считают и Брюссель считают, что сражение между добром, то есть Украиной, и злом, то есть Россией, происходит сейчас, и Европа должна выступать на светлой стороне, на стороне добра. Но я напомню, что в европейской истории никогда Европа не была на стороне добра. Вот если мы просто посмотрим исторически, если мы вспомним, что происходило на европейском континенте и что вытворяли европейцы на других континентах, то Европа отнюдь не была, не состояла из светлых воинов в белых одеждах и рыцарей, которые дрались исключительно за все хорошее. Начиная от крестовых походов, заканчивая колониальными войнами, все на самом деле было кроваво, жестоко, страшно. И главное, что это стоило очень многим людям и очень многим странам миллионов жизней.
Елен, пару минут у нас остается эфирного времени. В завершении вот чем хочу поинтересоваться. Как мы знаем, ружье, висящее на стене, рано или поздно обязательно выстрелит. Понимают ли это те, кто занимается милитаризацией экономики столь высокими темпами?
Думаю, что нет. Их не научил опыт Югославии, к сожалению. Дело в том, что я сейчас приведу пример. Большинство из террористов, которые много, ну, немного, 8 лет назад расстреливали парижан, расстреливали редакцию «Шарли Эбдо», были вооружены автоматами, которые попали в Европу после окончания конфликта в Югославии. Поэтому оружие будет расползаться, и рано или поздно оно так или иначе может быть использовано уже против самих европейцев, даже когда они просто спокойно живут в своих странах. Потому что как экономика глобальна, так и терроризм глобален. И мы никогда не узнаем, как именно, какое оружие, куда попало, зачем, с какими целями и за какие деньги оно было куплено. Поэтому Европа, в общем, на самом деле создает для себя очень большие проблемы, которые не могут не возникнуть 5-6-7 лет спустя, после того, как состоится наш разговор.
Ну и даже уже сейчас сколько сказано, пересказано о том, что оружие, которое поставляется на Украину, но оно то здесь, то там всплывает на черном рынке и действительно может принести вред и самим европейцам.
Конечно. В том числе. Конечно. И дело в том, что просто когда политики руководствуются не тем, чтобы облегчить или улучшить жизнь, а сугубо идеологическими методами, когда они индоктринированы, то обычно для тех, кого они администрируют, и подведомственному населению становится жить значительно хуже, менее безопасно, население нищает. В любом случае, от гонки вооружений никто никогда не выигрывает, кроме как ВПК, биржа, глобалисты и те, кто их финансирует.
Елен, спасибо большое. Журналист Елена Караева была у нас на связи. Далее прямо по курсу новости на радио «Спутник». После них продолжим.